следующей неделе.
Добрый вечер. Мы очень рады приветствовать вас всех в нашем малом зале. Правда, в этом году у нас будет частый большой зал, потому что будут проходить вечера звезды из провинции. И программа у нас неожиданно, а может быть неожиданно, а вот идет как раз поэт и писатель Боголюбов Наталья. Она будет невероятно интересной, потому что я хочу просто маленькую справочку дать перед вечером и не нарушать его. У нас будет цикл «Больше, чем любовь». Будут привозить фильмы со студии «Фишка фильм». Это и Мазина, и Феллини, это и Покровская, и Ефремов, и вообще знаменитые писатели. Но они не будут просто фильмами. Обязательно будет внутренняя история поиска творчества рассказана здесь, с этой сцены. У нас будут уникальные встречи слова и музыка. И поскольку это первая наша встреча, я очень рада, что такие вдумчивые, замечательные лица здесь в зале. И молодые, кстати говоря. Вот не могу сказать, что тут какой-то... Да, молодые. И вы знаете, вот сегодня, сейчас, я вас приглашаю сразу, чтобы потом вас не отвлекать, поскольку настолько необычная программа, но на 18-е приглашаю опять сюда, 18 числа, Феллини и Мазина. Но начинаю я этот вечер, начинаем мы сегодня цикл наших вечеров, нашей секции литературы, театра в провинции, нашей секции документального кино, совершенно с необычной встречи. Я хотела бы, ну как бы исповедальное первое слово сказать. Много-много лет назад, то есть уже почти 7 лет, наверное, если не больше, я в этот зал пригласила по предложению литераторов Иры Николаевны, Жени Марусиной, поэта Ларисы Патраковой. Вы знаете, Ларисе Патраковой, с которой вы сегодня встретитесь, доступно такое сияние слов. Других сияний на земле, наверное, нет. Это слова Зинаиды Гиппиус. Сияние слов, и на земле других сияний нет. Лариса не одна. Она очень любит Австралию, бывает там часто. И с ней вместе Яков Смогалинский. Вот покажитесь, пожалуйста, перед тем, как начать наш вечер. Это удивительное пересечение жизни, судеб, творчества. Рассказывать могу много, но не буду, потому что они говорят так, как я говорить не умею. Их слово как живой родник, их слово это жемчужины. И мне никогда не приходилось бегать, там кого-то упрашивать. А сегодня мне хотелось, чтобы все это слово услышали, как можно больше людей. Потому что мне посчастливилось по Тамбовской земле проехать вместе с ними в прошлом году. Побывать в имении Рахманинова, где Лариса с Яковом выступали ночью, где звучали под звездами слова рядом вместе с музыкой, созвучно этой музыке. Поэтому я хочу, чтобы сегодня этот вечер был для вас не только открытием, потому что многие из присутствующих в зале знают, что такое поэзия Ларисы Патраковой. И можете даже посмотреть на сайтах, в интернете, я не люблю этого, но что такое живое слово? И я очень хочу, чтобы сегодняшний вечер был живым слиянием нашего состояния духовного, нашего мозга, наших чувств со словами и жизнью этих потрясающих двух людей. Давайте еще раз этим поговорим.
Запуталась судьба, не я ее, она меня вела. Когда от меня не останется снов, и я изношу свое прошлое солнце, однажды под утро свобода вернется, а двери закрыты на прочный засов. Когда от меня не останется грез, когда от меня не останется я.
Ой, друзья.
друзья мои, добрый день. Вы знаете, тема, которая заявлена там в афише, ну, как бы мир глазами, да, глазами поэта, писателя, то есть имеются в виду путешествия. Путешествия и наши впечатления от этих путешествий. Но я хочу сказать, что никакое путешествие невозможно, когда у тебя нет дома. И вы знаете, так получилось на протяжении вот последних лет, что единственный дом у меня в России, дом в том смысле, дом, в котором звучат мои стихи, это вот эта сцена. Другого у меня здесь в России нет. На протяжении последних лет я выступаю только здесь. Правда, в этом году вот еще было Переделкино. И я бесконечно благодарна за это. Я благодарна и этим стенам этого дома. Я благодарна и Ангелисе Георгиевне, и тем людям, которые, ну, так тепло здесь ко мне относятся и делают эти афиши, эти пригласительные билеты. Ну и, безусловно, я необыкновенно благодарна с нежностью, моя благодарность с нежностью Анне Алексеевне. Потому что то, что она делает, вот я это вижу, как это сложно. Вот даже такой небольшой зал, да, организовать, собрать, пригласить. И вы знаете, вот это самое главное. Путешествие возможно, когда у тебя есть дом. Я не знаю, я немного совершенно расскажу об этом, исключительно из-за того, что эта тема заявлена. Вы знаете, ровно 30 лет назад, когда я вела экскурсии в Ферапонтовом монастыре, а по ночам плакала в подушку от того, что мне не грозило увидеть мир. Ну никак, у меня не было никаких предпосылок для этого, никаких возможностей. И вот эта невозможность увидеть океан, увидеть какие-то другие горизонты, она ведь мучила не только меня, по-своему этим мучился Пушкин. Я знаю, что этим по-своему мучился Даниил Андреев. Так вот, однажды, ровно 30 лет назад, я это помню, я вела экскурсию в Ферапонтовом монастыре, был февраль, и после экскурсии, как обычно, вопросы. И что-то у меня спросили, была достаточно молодежная такая группа, и вдруг я услышала, что я отвечаю. Я услышала и упала внутри в обморок. Я ему ответила, этому молодому человеку, и вы мне это говорите, когда я вчера из Австралии. И вы знаете, я провалилась в обморок и сама себе сказала, что ты делаешь? Какая Австралия? Ты ее никогда не видела. И он посмотрел на меня очень-очень скептически и сказал, ну и как там в Мельбурне? Вот именно так он спросил. И я начала, можно это назвать как угодно, я начала отчаянно врать. Но это или фантазировать. Вы знаете, все свои силы внутренние я извлекла наружу, чтобы убедить этих людей, что я там была. Я рассказывала и свои фантазии, и то, что я читала, и то, что слышала от каких-то людей. И я увидела, что через несколько минут, как бы, я переломила это все. Они мне поверили. Они мне поверили и ушли. И вот этот случай я никогда не забуду. Когда я рассказала об этом Алле Александровне Андреевой, она мне сказала, а вы знаете, у Даниила Андреева была похожая ситуация. Во время войны, на фронте, на дороге жизни, на Ладоге, когда они сидели в окопе, кто-то у него спросил из солдат, но они чувствовали, что он немножко другой, очевидно. А ты был в Венеции? И Даниил Андреев, который нигде не был, никогда нигде не был, он сам тоже удивился этому, он сказал, да, я был в Венеции. А расскажи, и вот в этом окопе он рассказывал им о Венеции. И для меня вот этот рассказ Аллы Александровны тоже был очень значим. Ну а потом ведь, как бы жизнь, она складывается из каких-то невероятных частиц, из каких-то невероятных кусочков. Потом появилась в моей жизни Австралия. и, как я понимаю, не могла не появиться. И было, да, много путешествий и по Австралии, и не только по Австралии. Вот в этом году по Новой Зеландии. Это важно, потому что сегодня никого не удивишь путешествиями. Но для творческого человека это в первую очередь, это как посвящение, это как открытие в нем самом какого-то удивительного и необычного взгляда, который без путешествия ну просто глух и закрыт. Я хочу построить сегодняшнее выступление именно так. Я вам сейчас прочту одно-два стихотворения, связанные с путешествиями, а потом я представлю вам этого человека, с которым я делю эти путешествия. Это очень трудно. Во-первых, без другого путешествие все равно неполноценно. Важно, чтобы рядом был кто-то, с кем ты можешь разделить эту радость. И это совершенно разные взгляды на очень многое. Очень разные взгляды. Но все-таки самое главное, когда рядом есть человек, на которого ты можешь положиться во время этих сложных, очень сложных и трудных поездок, человек, у которого горят глаза, когда он видит это все, и который потом превращает это в свое творчество, очень отличное от моего, совершенно, совершенно свое. Это очень важно. И я благодарна, что вот это есть в моей жизни. На ночном берегу я поставила 8 роялей, позвала музыкантов высокой крылатой судьбы. Мимо плыли киты, и мои музыканты играли, опустив фалды фраков в соленую память воды. Мимо плыли киты, как посланцы забытого рая, их баюкал Шопен, и смеялся им вслед Берлиоз, а в зеркальную плоть на китов, так похожих роялей, осыпался восторг удивлением сияющих звезд. Мимо плыли киты, и библейских пророков дыхание вытесняло пространство, и жизнь становилась судьбой. Музыканты играли по нотам, забывшим названия. Мимо плыли киты, и земля обретала покой. Новая Зеландия. Знаете, как я написала там в одном маленьком прозаическом тексте, сокрушительный покой Новой Зеландии не под силу тяжелому русскому уму. Это действительно так. Это сокрушительный покой. Это какое-то на 20 или на 35-й день я начала замечать, что Яков перестал поворачивать голову в машине направо. Он только скашивал взгляд и говорил: у меня справа овцы и холмы, а у тебя коровы и холмы. На 48-й день справа овцы и холмы, а у тебя коровы и холмы. На 52-й день он спросил: у меня овцы и холмы, а у тебя? И я сказала: холмы и жирафы. Через 2 дня в гостинице он спросил: слушай, а откуда жирафы? Какие жирафы? 2 дня назад ты сказала: холмы и жирафы. Я говорю: наверное, я это придумала для разнообразия. Он говорит: случайно, овец не ты придумала? Я говорю: у меня не хватит столько воображения, чтобы придумать такое количество овец. И вот это вот, вот эти вот мелочи, да, вот эти какие-то детали, они все очень украшают. Я хочу сразу еще одно сказать, к стихам вернусь позже. Вы знаете, коротко, вот буквально коротко, 2 слова. Дело в том, что там произошла в Новой Зеландии удивительная встреча. Был такой актер в России, Игорь Ледогоров. Ну, помнит кто-нибудь? Конечно. И вот так оказалось, я не буду сейчас долго это рассказывать, хотя это было очень интересно, что мы встретились там с людьми, с русскими, я им прочла стихи, и они сказали: вас бы оценил здесь, в Новой Зеландии, только один человек, это Игорь Ледогоров. но его уже нет. Он жил в этом городе, в Гамильтоне. Его уже нет, он умер 10 лет назад. Я вошла в интернет, и вот сразу это его лицо. Необыкновенное лицо, выразительное мужское лицо. Я прочла о нем, прочла о его судьбе. На завтра нам нужно было уезжать в Гамильтон, из Гамильтона. Уезжать в Окленд, откуда улетать. А похоронен он в другом городке. Он похоронен в Кембридже. Это совершенно другая сторона от Окленда. И когда мы утром сели в машину, Яков спросил, ну так куда мы едем, в Окленд или в Кембридж? И у меня не было сил, не было здоровья на тот момент, не было времени. Но я поняла, что надо ехать в Кембридж. И вы знаете, когда мы туда приехали, пришли в муниципалитет, там три кладбища, мы назвали фамилию. Нам через 2 минуты выдали адрес кладбища, номер могилы, номер ряда. И как мы приехали на это кладбище, как мы увидели эту могилу, где единственная могила, где русскими буквами выбита Игорь Ледогоров. И вот что-то важное было в этом. Я ему прочла стихи. Вместо вазы у него стояла такая железная, вот такая урна, и там подсолнухи, ну, искусственные громадные подсолнухи. И вот зачем-то нужно было, нужна была эта встреча, вот приехать туда к нему, передать ему этот привет какой-то. Я не знаю зачем, но я точно знаю, что это необходимо было по судьбе. И потом мы очень долго добирались до Окленда, там опаздывали, попадали в какие-то не те ситуации, но ни я, ни Яков, мы не пожалели, что мы съездили к нему. И вот много-много всех этих деталей, но все-таки сегодня хочется делиться больше не этими деталями, а делиться творчеством. Потому что за последнее время, за последние месяцы, слава тебе, Господи, очень много новых стихов. Я хотела их вам прочесть. Но уже после того, как выйдет Яков, который не считает себя писателем, но без того, что он делает, без того, что он делает в своих рассказах, он своей жизни уже не представляет. И вот это какая-то мудрость, какая-то необычайная доброта и чувство юмора, они всегда сопровождают это его. У него очень короткие рассказы. Если повезет, он прочтет не только там 2 хотя бы своих рассказа, но у него есть и видеорассказы. Они совсем простые, но это он сам снимал все эти фотографии. Вот там красота Австралии, красота Новой Зеландии. Мне бы хотелось, чтобы он это показал. Яков, иди сюда.